ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Мы с вами продолжаем изучать 10 главу Бхагавад-гиты, которая называется «Великолепие Абсолюта». И сегодня у нас на очереди текст номер 29. Анантасчасми наганам варуно ядасам ахам питринам арьямачасми ямахсам яматам ахам. Перевод. Среди многоглавых нагов я Ананта, а среди обитателей вод полубог Варуна. Среди предков я Арьяма, а среди вершащих правосудие Яма, повелитель смерти. Комментарий Шрилы Прабхупады. Среди многоглавых змеев, нагов, самым великим является Ананта, а среди обитателей вод – полубог Варуна. Оба они представляют Кришну. Кроме того, существует планета Питов, предков, которой правит Арьяма, представитель Кришны. Есть много живых существ, карающих грешников, и главный среди них – Яма. Он живет на планете, находящейся недалеко от Земли. Неисправимых грешников после смерти приводят на эту планету, и Яма назначает им соответствующее наказание. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам на будале своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчакалпатарубьяшча крипа синхупья эвача патитанам паванибью вайшнавибью намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шривасади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама 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 Харе Харе Намо Вишну Падая Кришна Приштхай Бхуталич Мати Бхакти Виданта Свами Нитинамине Намасте Сарасвати Деви Гауравани прачарине нирвишеша шуньявади пашчатя деша тарине. Анантасчасми наганам варуно ядасам ахам питринам арьямачасми ямахсам яматам ахам. Среди многоглавых нагов я Ананта, среди обитателей вод полубог Варуна. Среди предков я Арьяма, среди вершащих правосудие Яма, повелитель смерти. Итак, Кришна продолжает перечислять различные проявления этого мира, которые представляют его могущество, его великолепие, то есть это своего рода его полномочные представители в этом мире. Но сложность состоит в том, что в этом стихе Кришна перечисляет сплошную метафизику. То есть он перечисляет личности, явления, которые находятся за пределами нашего опыта. Если Кришна говорит, среди водоемов я океан, ну мы океан хотя бы, так сказать, в кино увидели. Да? Вот. Если Кришна говорит, среди зверей я лев, ну хотя бы в зоопарке, ну льва мы видели. Вот еще какие-то там утверждения Гималаи и прочие, прочие разные какие-то вещи. Это все-таки предметы нашего опыта. Но вот все то, что Кришна перечисляет в этом стихе, не является предметом нашего опыта. Если вот просто какого-то человека на улице остановить и сказать, ты знаешь, что такое многоглавый, значит, Нага Ананта? И люди пожмут плечами, да? А как насчет Варуны, а эти самые среди питов Арьяма, да? А среди вершащих правосудие Яма, это что? То есть это все абсолютно, можно сказать, бессмысленные вещи для человека, который верит только в эмпирический опыт, верит только своим чувствам. Вот, и поэтому то, что здесь перечисляет Кришна, это все абсолютно метафизические вещи. То есть, если, допустим, вернуться назад немножко, что он тут перечислял, значит, где тут было, среди великих мудрецов я бригу, среди звуков я трансцендентный слог Ом, из жертвоприношения я повторение святых имен, джапа, из недвижимого я Гималай. То есть здесь все-таки как-то, ну, мы немножко представляем себе, да, мы слышали и Ом, повторение святых имен, и про Гималай что-то мы знаем, вот, значит, что тут еще, уже тоже такие непонятные нам вещи из этих скакунов, я у Чайхи Шрава, это конь, появившийся на свет во время пахтания океана. Какого пахтания? Как из океана какой-то конь может вылезти, да? Среди могучих слонов я Айравата. Айравата – это носитель Индры. Среди людей я царь. Ну, это более-менее еще что-то понятное. Вот. Из оружия я удар молнии. Ну, тоже можем себе представить. Из причин появления потомства я Кандарпа, бог любви, то есть тот, кто олицетворяет вожделение, которое толкает навстречу друг другу мужчину и женщину, у них появляются дети и так далее. Вот, то есть какие-то вещи, что-то мы можем понять, что-то, ну, более или менее, так сказать, представить себе. А вот тут уже Кришна в нашем сегодняшнем стихе переходит в сферу, опять же, которая не является предметом нашего непосредственно эмпирического опыта. То есть это к вопросу о том, что Кришна пересказывал все эти вещи Арджуне, и он ничего не объяснял из этого, да? Потому что для Арджуны это были более или менее очевидные какие-то явления. То есть обычно мы когда-то что-то кому-то рассказываем, мы учитываем уровень, степень осведомленности человека, и вот в соответствии с этим мы что-то рассказываем. Да? То есть, допустим, нет смысла говорить с человеком на языке, который он не понимает, или использовать, допустим, с ребенком, в разговоре с ребенком какие-то очень сложные какие-то философские категории, которые ребенок точно не поймет. То есть обычно мы говорим именно вот на том языке и приводим какие-то примеры, какие-то ссылки на что-то, что как-то соответствует опыту человека, и, соответственно, это вызывает у него правильный ассоциативный ряд, который приводит к определенному пониманию. Вот. А если мы начинаем приводить примеры каких-то личностей, которых мы понятия не имеем, кто они такие, или ссылаться на что-то такое, что лежит за пределами нашего опыта, понимание затрудняется. И вот, допустим, поскольку Кришна Арджуне все эти вещи говорил, и Арджуна не делал круглых глаз. А что такое? Какие наги? Какой Арьяма? Да? Что там за Варуна? То есть для него это были более или менее понятные вещи, и это говорит о том, что уровень культуры того же Арджуны, да, как представителя ведического общества тех времен, представителя правящего класса, он подразумевал, что он все эти вещи знает. Все эти вещи знают. В то время как для современного человека это что-то такое невидимое из области какой-то мифологии, индийской веры и так далее. Вот. И потому что мы живем в эпоху, когда люди только полагаются в основном на эмпирический опыт. То есть я верю только в то, что я вижу, что я могу ощутить своими какими-то а физическими чувствами, все, что выходит за пределы этого моего эмпирического опыта, они говорят, это уже сфера веры, в это нужно верить, да, вот, то есть потому что я уже не могу дальше почувствовать. Вот, и так совершенно очевидно, что Кришна приводит здесь вот эти метафизические все понятия, многоглавый змей Ананта, полубог Варуна, глава ушедших предков Арьяма, повелитель, этот вот бог смерти, значит, представляющий вселенское правосудие Ямарадж. Вот, то есть ничего из этого, абсолютно ничего из этого мы не можем ощутить как-то, да? И люди говорят, ну, значит, я должен во все это верить, да, вопрос, а почему, да? Вот, то есть это говорит о том, что сейчас мы хотя гордимся какими-то, ну, несомненными технологическими достижениями, что вот наука шагнула вперед, многие разные технологии открылись, и сейчас мы пользуемся, в частности, одной из этих технологий, да, мы все находимся в разных географических зонах, но вот мы собрались вместе в таком вот виртуальном пространстве, значит, и говорим, и хотя мы не видим человека друг друга физически, да, вот благодаря этим всем технологиям можем и слышать, и видеть, и включаться тут даже, можем менять за спиной свой виртуальный фон, то у нас одно, то другое, то третье, то есть мы не собираемся оспаривать, без сомнения, значит, прогресс, очевидный прогресс в технологической сфере, в сфере эмпирического опыта, но вот что касается сферы, допустим, более тонкого опыта, здесь мы очень и очень отсталые люди по сравнению как раз вот с людьми былых времен. Можно сказать, что ну да, поскольку у людей не было науки, у них была вот эта вот мифология, которая им как бы заменяла все остальное. Таково будет объяснение современного человека. А в действительности же все обстоит прямо противоположным образом. Вот, и познание человека должно как раз идти от более грубых вещей к более тонким. Например, вы можете просто выйти вечером на балкон, да, и посмотреть в небо. Вот, и если погода плохая, небо затянуто облаками, то вы вообще ничего там не увидите. То есть вы смотрите, ну что смотреть, какую-то темноту непонятную, ничего там нет. Да? Вот, но если вы выходите, допустим, на балкон, когда ясное небо, чистое небо, и видите много-много разных звезд. Да? И вам кажется, что это просто ну, какой-то хаос, просто какие-то звезды, разбросанные по небу. Да? Это, без сомнения, результат большого взрыва, просто какое-то хаотичное, так сказать, вот состояние в небе и так далее. Но правда это или нет? Допустим, астрономы вам скажут, нет-нет-нет, вот кажется, что это просто какой-то звездный хаос, на самом деле там есть определенная структура. Вот, и они в этом хаосе найдут вам, допустим, зодиак. Да? Вот, более того, мы знаем, что культуры прошлого, они уже знали про этот зодиак. Уже знали, уже астрологии разные древнего мира. Вот, они уже говорили, что во всем этом как бы звездном хаосе, который мы видим на небе, оказывается, есть какая-то определенная структура, какой-то зодиак. Вот, он неподвижный, фиксированный, и по этому зодиаку движутся разные светила. Движется Солнце, движется Луна, движутся другие планеты. И они дают какие-то разные результаты в зависимости от того, в каком знаке они, зодиака они находятся. Итак, смотрите, начало. Я просто смотрю в темное небо и не вижу там вообще ничего. Это первый уровень восприятия, такова моя эмпирика. Потом небо прояснилось, и моя эмпирика меняется. Оказывается, в этом темном небе есть какие-то звезды. Изначально они предстают передо мной как некий какой-то хаос, отсутствие системы, я не понимаю ничего. Да? Вот, но если я смотрю на все это глазами знания, выясняется, что во всем этом кажущемся хаосе какой-то есть порядок. Что есть, оказывается, этот вот зодиак, да, и у этих, значит, созвездий зодиакальных есть какие-то границы и так далее. То есть мы видим уже, что мы проделали определенный шаг от ощущения, что в небе вообще ничего нет, какая-то пустота, через этап, когда нам все казалось каким-то определенным хаосом звездным. Теперь мы понимаем, что все оказывается упорядочено. Вот. А если вы знаете еще больше, допустим, вы узнаете, что этот зодиак, он разбит еще на более узкие сферы, так называемые накшатры, которых 27, и вот эти 27 накшатр располагаются внутри 12 знаков зодиака. А если вы знаете еще больше, то вы узнаете, что в каждой накшатре есть 4 четверти по 3 градуса 20 минут, да, и каждая из них имеет какое-то определенное значение. То есть ваше знание углубляется, 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 детализируется, да. То есть смотрите, от невидения вообще ничего, а потом ощущение какого-то хаоса, потом в хаосе вы какую-то систему уловили, потом эту систему вы начали читать, считывать значения, да, от уровня астрономии вы перешли уже к метафизическому. Астрономия – это физический уровень, астрология – это метафизический уровень. Теперь уже к нам начинает приходить понимание значений, а что это значит? Вы увидели какой-то знак зодиака, вы увидели какую-то транзитную планету или Луну, проходящую через него. Что это значит? Допустим, сегодня Луна транзитом идет через накшатру Ашлеша, которая находится в знаке Рака. Да? Итак, вы должны сначала увидеть знак Рака, потом там увидеть более узкую сферу Ашлешу и в ней увидеть Луну. Это чисто эмпирика. Это физический уровень. А метафизический, вы должны начать понимать, а что это значит, Луна в Ашлеше, понимаете? Вот. То есть мы видим, что наше понимание может углубляться. От ощущения хаоса мы переходим к пониманию того, что существует определенная система. Вот, и это не просто какая-то механическая система, физическая, а она что-то значит. За этим стоит какой-то определенный смысл. А потом мы узнаем, что оказывается весь этот зодиак, все эти там планеты и так далее, это инструмент закона кармы. А инструмент, как известно, всегда находится в чьих-то руках. Да? Кто-то инструментом пользуется. Молоток, если он не в чьих-то руках, от него никакого толку нет. Мастер должен взять молоток в руки, и тогда от этого молотка будет определенный толк. Да? Вот точно так же с течением времени мы от этого просто астрономического зодиака, физического зодиака, перейдем к метафизическому пониманию смыслов, что обозначает положение той или иной планеты в том или ином знаке. Хорошо, а дальше что? А дальше выясняется, что это инструмент, значит, что это механизм кармы, инструмент в чьих руках? Выясняется, что это инструмент в руках Верховной Личности Бога. Как сказано в Брихат Парашара Хора Шастре, Верховный Господь Джанардана или Нараяна принял форму Наваграхи, девяти планет, для того, чтобы воздавать карму живым существам. О. То есть теперь мы уже от просто взгляда в черное, в темное небо, без всякого понимания, что там происходит, проделали определенный прогресс от хаоса к системе, от физической системы к метафизическим значениям, смыслам, и в конце концов мы добрались до уровня понимания, что это инструмент в чьих-то руках. Вот так эволюционирует наше понимание. То есть это естественно двигаться от физического к метафизическому, к пониманию тому, что нас чему-то пытаются здесь научить. Вот. И поэтому, когда мы слышим вот такие вот всякие разные вещи, удивительные для нас, потому что они не являются предметами нашего эмпирического или физического опыта, да? Вот, тем не менее, Арджуна слушает все это спокойно, и он не делает круглые глаза, не говорит, а это что, я об этом никогда не слышал, что это такое, расскажи, да? То есть такое ощущение, что Арджуна воспринимает эти вещи как должное, потому что он с этим уже давно знаком, и он понимает, что хотя мы находимся, мы имеем какую-то вот такую вот физическую реальность вокруг нас, а в действительности за этим стоит какая-то более тонкая метафизическая реальность. А за метафизической реальностью стоит еще трансцендентная, духовная реальность. Да? Вот, то есть, как мы узнаем, изучая природу человека, что физическое тело – это лишь изменяющаяся часть нашего «я», внешнее, физическое, продиктованное нашей кармой и так далее, которое предоставляет нам определенные возможности и которое также ограничивает наши возможности. Это называется карма. Да? Но мы знаем, что кроме этого существует более тонкий «я». Допустим, вот эти вот мои какие-то ментальные состояния, мои желания, мои предпочтения, мой характер и все прочее, это все вы не можете обнаружить, допустим, сдавая анализы крови там, или проходя рентген, или делая МРТ. Ничего этого вы не увидите. Вы только увидите скелет, органы, там, какие-то ткани и все. Да? Вот. А мы же себя в основном-то, мы же не говорим, здравствуйте, там, да? У меня там столько-то костей, такие-то органы, такой-то рост, такой-то вес. Вот. В основном мы обсуждаем себя как метафизическую сущность, как то, что открывается другим в процессе общения, когда мы начинаем обмениваться какими-то ценностями, какой-то информацией, какими-то вкусами, мнениями и так далее. Вот мы начинаем узнавать что-то о тонком мире человека. То есть эти вещи не видны сразу, да? Но они являются куда более значимыми. Допустим, человек может быть внешний, ну такой, не сильно, так сказать, выдающийся, неказистый, может быть, внешний, там, не имеющий каких-то слишком больших таких достоинств, да, как это говорят, не обладающий какой-то, может быть, особенной фотогеничностью, вот, но при этом, допустим, он добрый, да, вот, он готов помочь, он понимающий и так далее, мы говорим, это прекрасный человек. Хотя внешне он может быть совсем не прекрасным, да? Он может быть каким-то даже ущербным в физическом плане. Вот. Но его вот эти внутренние качества, они нас привлекают, потому что они являются более важными. Так как мы знаем, что все физические достоинства человека, ну, время, с течением времени все это как бы нивелирует, стирает и прочее, да, вот, то есть физическая красота, физическая сила, это такие временные достоинства, которые подлежат уничтожению или разрушению в процессе времени. А есть другие вещи, которые совершенно очевидно обладают вот какой-то такой вневременной ценностью, что они не подвергаются этим всем разрушениям, именно потому, что они другой природой обладают. Да? Вот. И дальше, если мы еще копнем, мы узнаем, что кроме вот этого метафизического тонкого тела, внутреннего мира человека со всеми его какими-то вкусами, пониманием, пристрастием и так далее, вот, находится еще выше само вечное живое существо, душа, частица Бога. Да? Вот, то есть это уже высший уровень. То есть наше познание должно постоянно переходить во все более и более тонкую сферу, и в этой тонкой сфере должно наступать все больше и больше детализации. Таков процесс эволюции процесс, вот этого этапов процесса познания, да, от грубого к тонкому. Мы видим просто какие-то грубые вещи и в конце концов начинаем понимать все более и более тонкие значения. Так вот, вот эти випхути, вот эти вот достояния Бога, о которых Кришна говорит в данном конкретном стихе, они все лежат в сфере метафизики, то есть они недоступны нашему чувственному восприятию. Вот. Но если человек знаком с ведической культурой и имеет какой-то, так сказать, уже ну, более или менее духовный опыт, они для него не представляют какой-то проблемы для понимания, это уже мир привычных явлений для него в его системе ценностей, это все нормально уживается, это не конфликтует с его представлениями о мире, а наоборот дополняет и показывает, что Бог и там, и здесь, и наверху, и внизу, и справа, и слева, и в этом он присутствует, и в том он присутствует. Вот. И, в общем-то, если я живу по законам Бога, мне, в общем-то, и беспокоиться-то особенно не о чем, да? Вот, потому что я как бы соответствую, да, всем вот этим вот законам на хорошем счету, что называется, у Бога. Да? Итак, кто такой многоглавый Нага Ананта? Согласно ведической традиции, ананта, буквально слово, означает бесконечный, анта – это конец, ан-анта – то, у чего конца нет. Вот. И этот ананта, он имеет необычную форму для нас, форму вот этого многоглавого змея. Более того, он выступает в роли ложа, на котором лежит Вишну. Вот. И человек, который материально обусловлен с какими-то представлениями, с какими-то предубеждениями, говорит, Господи, змея, да еще какая-то многоглавая, огромная. Тут увидеть змею человек там боится, да, вот. А наступить или там лечь на нее, это вообще кажется из области какого-то кошмара. Да? Вот. И тут мы узнаем, что этот многоглавый ананта, змей, является ложем, на котором покоится Господь Вишну. А если у людей еще там какое-то христианское прошлое, где-то там в голове еще, так сказать, висит, да, там же змей, это кто такой? Это же искуситель, да, вот это же, так сказать, одна из форм сатаны там и так далее. То есть еще больше добавляется какого-то определенного негатива, и все испорчено. Картина испорчена. Да? Вот, но если мы находимся в другой системе координат, вот если мы изучаем ведическую традицию беспристрастно, без предубеждений, не пытаясь на нее проецировать какие-то там, значит, ну, концепции другой системы, все по-другому. Вот, то есть выясняется, что этот Ананта Шеша, или этот вот змей Ананта, вот, он выступает в роли силы времени, то есть потому что, ну, змея, ее еще называют Кала Сарпа, вот, или колесо змея времени, то есть как бы такой иногда символ, змей, кусающий себя за хвост, да, вот это вот иногда изображают. Вот, то есть Ананта Шеш, он представляет символ времени, и он представляет также символ определенного такого, ну, вседержительства, Адхара Шакти, его описывают в Брахма Самхите, как тот, кто поддерживает все. То есть он даже поддерживает Господа Вишну, и говорится, что благодаря вот этим вот капюшонам, раскрытым над, значит, как вот головы, как вот у кобры, да, капюшоны такие раскрытые, вот это как раз и есть та самая сила, которая пронизывает весь космос, поддерживает его, и все, так сказать, там планеты и так далее, они держатся на орбитах благодаря силе вот этого Ананты, да, и его сила неисчерпаема, потому что он бесконечный. То есть это уже не просто какой-то там зоологический тип, да, змея, вот, а выясняется, что это, значит, вот такая вот персонификация сил, которые поддерживают Вселенную. Но вот языком это выражено так, что вот это вот змей, и у людей сразу же возникает какая-то негативная ассоциация, потому что они не понимают его природы, да? А в то время как нужно помнить, что это божественный змей, то есть он является проявлением божественной природы. Вот. Далее здесь Кришна говорит: среди обитателей вод я полубог Варуна, то есть у каждой стихии есть свой наместник или свое божество, личность, которая этой стихией командует. Ну, мы, конечно, привыкли больше к таким именам, как Посейдон, да, из греческой вот этой вот истории, да, что вот когда-то я был в Афинах, там гостиница на берегу моря, Посейдон называлась. Вот, то есть в общем-то, идея присутствует, да, что есть вот этот вот такая личность, да, могущественное существо, которое, значит, вот, повелевает всеми этими водами, назовите его Посейдоном или Варуной, или как-то там еще. Вот, смысл не меняется. Вот, что если есть такая стихия, как океан, значит, должен быть кто-то, кто ей управляет. Вот, и это для человека ведической культуры, ну, не представляет какой-то, так сказать, сложности понимания, потому что, допустим, если взять просто какое-то городское коммунальное хозяйство, да, где есть у всех водопровод и так далее, есть система, там, городской водоканал, вот, и где-то можно воду включить, отключить там, и так далее, вот, то есть что есть какое-то централизованное снабжение этой всей воды, вот, то есть эта идея нам не кажется чем-то странным, потому что она уже является частью опыта в упорядоченной системе, значит, вот, работают так, что да, эти трубы можно опустошить, их можно наполнить, там, проверять давление и так далее, вода холодная, вода горячая, есть какой-то глава этого водоканала, то есть эта идея не кажется чем-то таким там совершенно фантастическим, да, потому что это уже часть нашего опыта. Вот, но если мы расширим свои представления, откуда, значит, в этой системе, в этих трубах взялась вода, выясняется, что она взялась из каких-то естественных водоемов. Да? Вот, если мы, допустим, контролируем эту стихию на каком-то, ну, маленьком, допустим, каком-то городском уровне, вот, то в чем проблема допустить, что в больших масштабах кто-то тоже это все контролирует? Просто, как говорится, ну, не хватает мозгов, точнее, узость мозгов не позволяет все эти вещи понять. Это то же самое, что вы, допустим, идете по земле, вот, и видите какого-то крошечного муравья, который ползет, да? Вот, и для него, для муравья, вы либо какой-то невероятный гигант вообще, который что-то такое невероятное делает, либо вас просто нет, потому что вы настолько огромны, что он не может вас своим взглядом охватить. Вот, и поэтому, когда вы приближаетесь, муравей видит, что какая-то тень появилась, что-то еще, но он не понимает, откуда эта тень, что это там, почему сотрясается почва там и все прочее, да, потому что он слишком мал для того, чтобы понять мое как бы величие по отношению к нему. Вот точно так же люди слишком привыкли к тому, что они себя называют венцом природы, венцом эволюции. Это означает, что нет никого выше их. А веды говорят, как это нет? Есть. Вот, то есть человек – это совсем еще не венец эволюции. Есть высшие, есть полубоги, в конце концов, есть сам Верховный Господь, да, то есть высшее существо. Вот, поэтому просто наше ложное эго, вот эта вот самоуверенность, что мы все знаем, что мы все можем, что мы вершина всей эволюции, вот это вот является проблемой. Не то, что кто-то выше нас, это не проблема, а проблема в том, что нам это тяжело принять, потому что мы уже привыкли к другому. Мы как бы дети атеистического воспитания, вот, где нам сказали, что нет ничего, кроме мертвого космоса, и мы тут, так сказать, вершина всего. Вот. И как недавно шутку одну прочитал, что во Вселенной есть разумная жизнь, и признаком разума во Вселенной как раз является то, что никто с нами общаться не хочет. Это признак разума. Вот. Вот. Кто-то говорит, что раз никто с нами не выходит на связь, значит никого нет. На самом деле, раз с нами никто не выходит на связь, это означает, что разум как раз есть. Вот. И он побуждает их от нас держаться в стороне. Это как раз проявление разума. Вот. Потому что мы же считаем себя благодетелями великими. Да? Вот. И все должны тут же, так сказать, к нам явиться и нас поздравить вообще с нашим величайшим развитием и так далее. Так нам ложное эго заставляет нас думать. Вот, в то время как, допустим, существа действительно благостные, они будут обходить существ не очень чистых или опасных. Да? Если взять вот этого современного человека Кали-Юги, который чрезвычайно гордится какими-то там своими технологическими достижениями, с моральной точки зрения, с точки зрения чистоты, это довольно-таки нечистое, злобное и коварное существо. Вот, и поэтому его лучше, так сказать, избегать. Вот, поэтому не нам оценивать, есть разум во Вселенной или нет, потому что как раз разум может быть проявление нежелания общаться с нами в виде наши не самые высокие качества. Итак, среди обитателей вод я полубог Варуна. А среди предков я Арьяма. Дальше Кришна говорит тоже о таком непонятном для нас существе, что есть, оказывается, какая-то Питрилока, планета, на которой находятся вот эти вот питы или питри, вот те, кто были основоположниками династии, потому что когда мы читаем Шримад-Бхагаватам, мы узнаем, что люди не от обезьян произошли, а люди произошли от людей. Вот. И у людей есть свои праджапати, их называют ману. Вот. Ману, мэн, ман, человек. Вот. То есть это существа, которые являются потомками Брахмы. Брахма – это первый праджапати, как сказать, прадед Вселенной, Пита Маха его называют. Да? И его вот эти вот сыновья, которые вышли из его тела, это праджапати. Вот. И значит, от них уже пошли все люди. И вот первый умерший во Вселенной, первый умерший во Вселенной – это Арьяма. Вот, и поэтому он стал главой всех вот этих вот питов или питри, и фактически он является первым заместителем Ямараджи. То есть Ямарадж – это вот бог смерти, бог правосудия, вот, и Арьяма – его первый заместитель. Вот, когда Ямарадж куда-нибудь там в форме видуры, допустим, уходит, да, участвует в играх Махабхараты, а его заменяет Арьяма. Он выполняет роль вот этого Ямараджа. Итак, Арьяма фактически руководит вот этой вот планетой предков. Это особая культура, вот, потому что люди не умирают в привычном нашем смысле слова, умирает их физическая оболочка, вот, а вечная душа в оболочке тонкого тела попадает туда, куда она стремилась при жизни, там, где находятся ее ценности, там, чего, куда она, так сказать, заслужила попасть и так далее. Вот. И Питрилока, хотя она находится внизу Вселенной, она относится к категории райских планет. И Питри или предки – это не любые наши там какие-нибудь бабушки, дедушки, прабабушки, совсем нет. Вот. Питри – это те, кто строго следует вот этим вот семейным традициям. А следовать семейным традициям начинается это все не просто с того, что у вас там на комоде стоит фотография вашей прабабушки или прадедушки, вот, а начинается все это следование традиции с понимания, откуда я вообще взялся, кто, какова ваша готра, откуда вы произошли. Если, допустим, в Индии вы проходите какой-то определенный ритуал ведический, то первое, что вас спрашивает жрец, ваш жрец, он говорит, готра, из какой ты готры? И ты должен знать, от какого праджапати ты произошел. Бригу, Гаутама, там, Дакша, кто-то еще. Если вы не знаете, от какого праджапати вы произошли, я вас поздравляю, никакого отношения к питам вы не имеете. И все ваши бабушки, прабабушки, прадедушки, это очень хорошо. Но если вы не знаете изначального, изначальной готры, изначальной вашей семьи, от какого мудреца, от какого праджапати вы пошли, все, вы дисквалифицированы. Вот, то есть никто вам ягью-то проводить не будет. Вот, потому что они только занимаются теми личностями, культурными личностями. А культурные личности – это те, кто знают свою родословную. И эта родословная, она восходит именно к первопредкам, понимаете? И вот когда люди соблюдают эту вот традицию, они знают, от какого мудреца, от какого праджапати, вот это называется следование предкам, понимаете? Вот это! А не то, что вы похожи на дедушку и занимаетесь тем же, что он, понимаете? Вот. Но при этом вы не имеете представления о том, значит, из какой вы готры изначальной, которая сначала Вселенная существовала. Вот. Поэтому, когда речь идет о предках, имеется в виду именно это. Понимаете? Именно это. Откуда вы, где ваши генеалогические корни. Вот. Ну и, конечно же, еще человек должен знать и свои духовные истоки. То есть, допустим, мы сейчас, конечно, безнадежно бескультурные люди в плане понимания своей вот этой вот генеалогии, от какого там мудреца и от какого праджапати мы произошли. Вот этого сейчас никто уже не восстановит. Да? Вот, но наш единственный козырь – это понимание того, что в духовном плане мы все дети Бога. И вот это вот перекрывает все. Когда еще во времена Шрилы Прабхупады, значит, кто-то в Индии из его учеников пожаловался, говорит, что вот меня там тоже спросили в каком-то индуистском храме, какая у тебя готра. Вот, и я растерялся, не знал, что вообще сказать. Прабхупада говорит, скажи, а чью-то готра? Вот, а они, эти брахманы ведические, говорят, а нет такой готры? А Прабхупада говорит, да, в материальном плане ее нет. Потому что это духовная готра. Ачюта означает Кришна, непогрешимый, одно из его имен. Вот, и поэтому с тех пор все преданные, когда их спрашивают в Индии, вы из какой готры, говорят, Ачюта готра. И эти все такие, а мы такую не знаем. Да? Ну вот теперь знаете, что есть такая Ачюта готра, то есть это, или еще называют ее Кришна Кутумба. То есть Кришна Кутумба означает семья Кришны. Семья Кришны. Вот, то есть, допустим, даже не зная ничего о своих вот этих вот материальных истоках, всей своей этой вот материальной генеалогии, вот, мы знаем о нашем духовном происхождении. Вот, потому что Кришна говорит, я отец этой вселенной и мать, да? Вот, и все живые существа – это мои амши, мои частицы. Вот, то есть даже если мы не знаем своей промежуточной истории, вот, мы знаем свою вот эту вот изначальную историю, корень всего. Вот, где Кришна говорит, что материальная природа – это некое чрево, из которого появляются все виды жизни – А я есть отец, дающий семя, агам, биржа, продах, пита. Вот, то есть, вот эту вот нехватку или незнание, допустим, ведической материальной культуры мы с лихвой компенсируем знанием своих вот этих вот духовных первоистоков. И последнее, что здесь Кришна в этом стихе перечисляет, среди вершащих правосудия «я есть Яма, повелитель смерти». То есть это говорит о том, что если речь идет о каком-то правосудии, значит, есть некий вселенский закон. Вот. И мы знаем, что в этом материальном мире присутствуют, да, в каждом обществе есть и прокуроры, и адвокаты, судьи, вся вот эта вот система правосудия. Но мы знаем, что все, что существует в этом материальном мире, является неким отражением того, что существует в другой, более высокой реальности. Вот. И возникает естественный вопрос, если уже в каждом обществе есть все эти личности, представители закона, и адвокаты, и прокуроры, и судьи, а зачем еще какой-то там вселенский судья? То есть почему этих всех судей на земле недостаточно? И ответ очень простой. Потому что законы, которым следуют люди, которые они сами себя придумывают, несовершенны. Вот. И все то, что они считают какой-то определенной нормой в современные времена, может быть совсем не нормой с позиции Ямараджа. Вот. И поэтому все то, как говорится, за что нас не наказали в этой материальной жизни, особенно в Калиюгу, когда очень много легализованного греха, многие вещи не являются как бы преступлением, вот, а вот это вот несовершенство современного законодательства, оно будет в полной мере компенсировано законодательством Ямараджа. Вот, и когда мы предстанем перед ним, могут быть какие-то откровения, да? Ой, а я не знал, что это грех. Ну вот теперь знай. Вот. То есть, поскольку наше современное законодательство несовершенно, вот, то для того, чтобы компенсировать все вот эти вот, так сказать, наши огрехи и непонимания, есть Ямарадж, который в полной мере все вот эти вот, все наше непонимание компенсирует. Вот. Поэтому, если люди хотят знать закон, вот, то этот закон не должен быть придуман, этот закон должен исходить непосредственно от Бога, и поэтому есть, допустим, такие книги закона, их называют дхарма-шастры. Вот, и одной из доступных нам дхарма-шастр, допустим, является Манусамхита или Ягьявалкия дхарма-шастра и так далее, вот, которые представляют собой законы ведического общества. Да? И по этим законам очень многие вещи, которые мы сейчас как бы творим, и то, что мы делаем, кажется нам нормальным и законным, оно оказывается в сфере абсолютно незаконного. Вот. И поэтому Ямарадж опирается не на современный уголовный кодекс, вот, он опирается именно вот на эти вот дхарма-шастры. Вот, и возникает естественный вопрос, а откуда он вообще знает, что мы тут натворили? Да? У нас все понятно, так сказать, видеокамеры там понатыканы, свидетели, соседи, еще там кто-нибудь что-нибудь сказал. Вот, то есть таким образом кто-то там в чем-то сам признался, как говорится, да, вот, но Ямарадж, он же там где-то далеко находится, да, вот, откуда он знает, вот, и через ведическую систему знания мы понимаем, что Ямарадж – это доверенный слуга Бога, который имеет доступ к всей информации, вот, и в частности Параматма, Бог, который находится в сердце, это всевидящее око, которое находится в сердце, он делится информацией с Ямараджем. Вот, и таким образом Ямараджу не нужны какие-то, может быть, даже лишние свидетели. Вот, он имеет дело только с достоверной абсолютной информацией, потому что вот эта вот система наблюдения, система оповещения в космосе уже присутствует, она уже идеальна. Это не тот вариант, что там где-то можно видеокамеру сломать, сбить там или обнулить, стереть какие-то данные. Это все хитрости, которые современный человек может предпринять, да? Вот. Но у него нет доступа к этой системе оповещения, к этой системе регистрации и видеозаписи, которой пользуется параматма сверхсознания в сердце, которой пользуется Ямарадж. Вот поэтому от их внимания не ускользает абсолютно ничего. Вот. И поэтому суд Ямараджа является наиболее справедливым и объективным. Вот. Поэтому нужно понимать, что при всем несовершенстве современного правосудия есть прообраз этого правосудия в лице Ямы или Ямараджа, то вот божества, который имеет полный доступ ко всей базе данных, все, что я сделал, все, что я сказал, как бы от него ничего, так сказать, не скрыто. Вот. И поэтому фактически по итогу всех поступков моей жизни уже делается какой-то окончательный вывод, то есть чего я достоин, куда я пойду дальше, да, то есть после вот этого как бы прохождения контроля Мараджа, вот живому существу открывается какая-то дальнейшая перспектива вниз вверх. Вот. Но есть чистые преданные, есть как бы случаи чистой преданности, когда живым существам не обязательно представать перед судом Ямараджа. Вот, и мы читаем в Шримад-Бхагаватам случаи, когда человек оставляет этот мир в состоянии чистой любви к Богу, чистой преданности, он возвращается в духовный мир, минуя все вот эти вот какие-то материалистические инстанции. Вот. А все же те живые существа, которые не находятся на этом уровне, вот, они, как правило, сказать, проходят через эту вот инстанцию, этот фильтр Ямараджи, после которого уже идет окончательное распределение, куда попадает живое существо после смерти, каково его будущее тело, нужно ли ему пройти там какие-то наказания и так далее. Харе Кришна. Вопросы? Подключайтесь сами, я не всех вас вижу.
Писал, что пришло на ум, когда вас слушал, что такое многообразие из энергии, стихий, полубогов, и у нас в теле тоже есть эти энергии, там потребность в еде, потребность тяга к противоположному полу, и что как быть с этими энергиями, то есть не подавлять их, не бороться, а научиться трансформировать, а именно задействовать в служении Кришне. Тогда нет проблем вот с этим разнообразием, таким количеством огромных стихий, полубогов, вот, искать вот эту гармонию, служить целому, и тогда, когда есть центр всего этого, то будет некая гармония в жизни, мы будем ее поддерживать. И преданный должен научиться также задействовать эти ресурсы, и понятно, что мы не можем все понять в этой жизни, но мы должны понять ясно, как по принципу бхакти, как мы должны действовать, как мы должны взаимодействовать с миром. Вот, что бы вы сказали?
Я не услышал ясного вопроса.
Синтезировать мою жизнь, как она изменится.
Жизнь изменится тогда, когда вы не просто какую-то гьяну усвоите, вот, а когда вы поймете, что эта гьяна, при помощи этого знания вы обнаружили свою связь с Кришной. Это не просто гьяна, это называется самбанха гьяна, знание о связи. Теперь возникает вопрос связи чего с чем. Самый спекулятивный способ – это сказать, как все в этом мире взаимосвязано. Классно выкрутились. Тогда возникает следующий вопрос. А кто это взаимосвязал? Понимаете? Вот, то есть, по-любому, как бы мы ни хитрили, мы должны прийти к этой идее, что если все взаимосвязано, то возникает вопрос, кем взаимосвязано, зачем взаимосвязано. Вот, то есть, вот тогда, когда вот эти, просто сказать, все взаимосвязано, это ни о чем, понимаете? Это правда, но это полуправда. Это полуправда. Вот, и поэтому, если все взаимосвязано, кем это взаимосвязано и для чего это взаимосвязано? И кто является источником всех этих взаимосвязей? Вот, кто сделал так, что мы все здесь, в этом мире, взаимозависимы? Это может сделать только тот, кто сам независим. Понимаете? Только тот, кто сам независим, он может увязать всех остальных в какую-то взаимозависимую, взаимосвязанную систему. Понимаете? Поэтому ваше утверждение, что есть какая-то гьяна, какие-то там энергии и так далее, вот, это означает, что вы пока что освоили некую полуправду. Вы просто увидели некоторые взаимосвязи, но вы не увидели источника этих взаимосвязей. Почему мы связаны? Почему мы связаны? Если вы видите связанного человека, вот реально связанного человека в наручниках, да, вы понимаете, его за что-то связали и кто-то связал. Не просто он родился такой, знаете, связанный. Понимаете? Вот, то есть в процессе этой самбанха гьяны вы должны прийти к кому? К Бхагавану, к Богу, который дал вот эти вот законы, и он связывает тех, кто эти законы нарушает. Понимаете? Вот, и когда вы вследствие этого понимания по всей этой логической цепочке взаимосвязи дойдете до первого истока, вот тогда ваша жизнь изменится, понимаете? А просто от того, что вы проследили какие-то там взаимосвязи между какими-то энергиями, то есть выхватили какую-то, ну, промежуточную, какой-то фрагмент каких-то там взаимосвязей, это хорошо. Но если вы не дошли до конца, до источника, кто это все взаимосвязал и для чего, самое главное, какова цель всех этих взаимосвязей, тогда да, ваше знание не будет полное, и вы будете думать, ну и что? Ну вот я что-то узнал, и дальше что? А когда вы увидите, как все вот эти вот нити, все эти связи восходят к Богу, и вы когда поймете, для чего, вот с этого момента ваша жизнь начнет меняться, понимаете? Не раньше. Иначе вы можете просто остаться философом, который может умно рассуждать о том, как тут все связано, там одно с тем и так далее. Вопрос, кто связал и зачем связал. Вот когда вот на эти два вопроса ответите, вот тогда ваша жизнь начнет меняться. А если вы в таком пассивном залоге, просто общефилософски, ну знаете, в этом мире все связано, взаимосвязано, классно, 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 верно, но не до конца верно, кем связано и зачем связано, понимаете? Это вопросы, о которых как ладана вообще боятся, так сказать, вот, люди, которые страшно боятся открыть Бога с его замыслами, которым хочется остановиться на какой-то вот такой вот абстрактной, новомодной, эзотерической философии, где всему есть место в этом мире, кроме Бога. Он лишний. И поэтому это все какая-то бессмысленная достаточно философия. Дальше, следующий. Да. Чуть-чуть громче говорите, как-то тихо. Уровень знаний и объем знаний – это разные вещи. Объем – это внешний, уровень – это внутренний.
И как связано вот это вот, и возможность человеку вернуться в духовный мир. То есть, правильно ли я понимаю, что чем
больше возможностей. Вот, что есть вот полубоги, есть вот эта вся вселенная, как это вся иерархия, как это все организовано. Вот, вот это вот, это как-то поможет человеку вернуться в духовный мир.
Это поможет нам сориентироваться в мире материальном. Для того, чтобы вернуться в духовный мир, необходимо иметь отношение с Богом, с повелителем духовного мира. Если вы просто знаете, как устроен материальный мир, вы великий там гьяни, великий мудрец, это очень хорошо. Но для того, чтобы вернуться в духовный мир, нужно иметь отношение с повелителем духовного мира. Поэтому знание – это самбанха. После самбанхи что идет? Абхидея, практика. И результатом правильной практики является что? Прайоджана. Прайоджана – это и есть возвращение в духовный мир. Вот поэтому правильная самбанха, правильное знание, оно приводит к правильной практике. Если человек полного знания не имеет, он правильной практикой заниматься не может. Вот почему Кришна и говорит в Бхагавадгите 7.19 «Гьянаван мам прападьяте». Тот, кто пребывает в полном знании, он вручает себя мне. Полное знание – это знание. А теперь из этого знания вытекает абхидея, процесс, практика. Мам прападьяте, он вручает себя мне. И когда это вручение себя Богу или преданность достигает чистоты, тогда живое существо становится квалифицированным для жизни в духовном мире.
Живое существо прогрессирует в духовной жизни, оно может, следуя вот той конфессии, в которой оно находится, может быть, это упадхарма считается, но оно, следуя этой конфессии, может ли оно вернуться в духовный мир? Или оно просто вот постепенно прогрессирует? Там вот в этой конфессии тут не раскрывается полное знание, в следующей жизни оно попадает в другую конфессию, где больше знаний раскрывается, и потом как вы видите, становится гьянаван, и потом уже вот вам пропадет.
Конфессия – это форма. Искренность, преданность – это содержание, то, что наполняет эту форму. Вот. И здесь нету такой прямой, что ли, зависимости, вот, потому что если человек является очень искренней душой и значит, в своей какой-то традиции он полностью, там, по полной программе, предается Богу, вот, то Господь может открыться ему в любом случае. Вот. Тут, как говорится, Кришна конфессии не ограничен. Другое дело, что любая конфессия очерчивает определенные возможности, она по-своему рисует какие-то там цели, по-своему рисует какое-то будущее, и это может отличаться в разных традициях. Вот, поэтому нужно понимать, что у всякой традиции у нее есть какие-то определенные внешние параметры, которые ну, как бы составляют основу их там, вероучения, символ их веры там, и так далее, катехизис, да, как хотите, назовите. Вот, это внешние такие параметры. А есть еще внутреннее состояние участника вот этого верующего человека или практиканта, как там не назовите его. Да? Вот, и вот эта вот степень его внутренней искренности, она никак от конфессии не зависит. Понимаете? Одна конфессия предоставляет, кажется, больше философии, другая меньше философии предоставляет. Это очевидно, да? Что в этом плане, допустим, ведическая традиция философски, она наиболее богатая, да? Вот больше всего там содержится всякого знания, информации, философских концепций. Вот. Но это не дает автоматической гарантии тому, что человек, который избрал вот этот конкретный для себя путь, эту конфессию, что это автоматически гарантирует ему наивысшее качество, потому что в конце концов степень его искренности, степень его чистоты, степень его погруженности в процесс, вот это является определяющим моментом, понимаете?
Спасибо.
Еще какие-то вопросы? А, пожалуйста, так, кто еще?
Хари Кришна, пронительный вопрос, Ранджан Кумар Прабу. Вот сейчас мы изучаем эту 10 главу, и там Кришна очень персонально говорит, что вот яма — это я. Вот у меня как-то ускользает этот момент вот этой вот связи. Вот то, что Кришна говорит «я», может, это связано с вот этим материальным опытом «я». Вот как более глубоко понять, что вот эта вот связь, как личность Кришны проявляется в тех «ях», которые он называет в этой главе? Вот такой вопрос. Спасибо.
Да, это важно, потому что все вот эти вот личности или все явления, которые он описывает, являются проявлениями его энергии, шакти. Есть ведический афоризм, который гласит «шакти, шактиман, абхеда». Шакти, энергия и источники энергии, они не отдельны друг от друга, не отличны. Да? Вот, поэтому... Допустим, если вы видите какую-то денежную банкноту, то фактически вы видите того, кто вышел как бы с какого-то там печатного двора, да, был когда-то там на монетном дворе или там в банке в каком-то там было все это напечатано, да. Вот, то есть мы этого не видим, это долгий путь, там, допустим, этой купюры, и вот она оказалась у меня в руке, да. И там написано, допустим, там Банк России там, или что-то еще. Да? Вот. То есть, несмотря на то, что мы не можем проследить этот весь путь, как она до моего кармана, как говорится, эта банкнота дошла, да? Вот. Но по печати, там, по какому-то логотипу мы понимаем, откуда она вышла. Вот. Точно так же, допустим, яма, он находится в определенном месте, яма Лока. Вот это далеко, что называется, там, от верха Вселенной, это наверху Вселенной, Брахма, там, мудрецы, а он, яма, там, внизу, с грешниками разбирается. Вот, тем не менее, он является представителем Кришны. Вот, то есть, вот эту вот связь мы можем проследить, ну, на данном этапе исключительно философски, если мы понимаем, что яма уполномочен Кришной, или он является... определенным существом, наделенным вот этой вот, этими полномочиями судить, потому что он лучше всех знает дхарму, поэтому другое имя Ямараджа – это Дхармарадж, то есть царь Дхармы, да, он знаток вообще всех законов, вот, а закон исходит из Кришны. То есть философски мы можем увидеть эту связь, не то, что там какой-то, так сказать, проводок или там какая-то ниточка, да, от ямы идет к Кришне, вот по ней мы можем все это. То есть эту связь можем проследить философски, вот, что весь мир является эманацией Кришны и его энергии. Вот, и благодаря философии Ачинтья Бхеда Бхеда Таттва, то есть знание о непостижимом одновременном тождестве Бога со всеми проявлениями и одновременно, значит, различия его со всем. Вот благодаря этому мы можем эту связь уловить, что с одной стороны Господь дает живому существу, ну, какую-то свободу действий, какую-то автономию, да, но при этом эту автономию ему кто-то дал. То есть автономия означает некая степень независимости, да? Но чтобы быть в какой-то степени независимым, эту автономию нужно получить от того, кто ее дал, да? Вот, и поэтому вроде как я болтаюсь тут в этом мире, да, направо, налево, хочу там поел, поспал, туда пошел, сюда пошел, чем хочу занимаюсь, да? Вот, и я впрямую, может быть, не чувствую какой-то вот этой вот связи с Кришной, да? Но это не значит, что ее нет, просто... Поводок может быть длиннее, поводок может быть короче. Мы видим, что какие-то живые существа, как стоят в одном месте, никуда пойти не могут. Допустим, дерево, да, своими корнями, оно, значит, вросло в почву, и холодно ли, жарко ли, там, дождь идет, что-то еще, оно все терпит, оно никуда не может пойти, да, то есть его мобильность полностью ограничена. А кто-то, наоборот, мобильность высокая, раз, и дождик начался, он сразу раз бежать там домой, спрятался туда, спрятался сюда. Вот. А кто-то может на другую страну поехать, кто-то может на другую планету там перебраться и так далее. Да? То есть степень мобильности может быть разной у всех живых существ. Вот. Но опять же, это автономия или мобильность, или наоборот, неподвижность, это же кем-то дано, понимаете? Кто-то сделал так, что дерево никуда не может уйти, а и кто-то сделал так, что Нарада Муни может с планеты на планету легко, так сказать, перебираться, без всяких там загранпаспортов, там, виз и так далее. Да? Вот. То есть вот эта вот степень автономии, я говорю, я свободный. Вопрос, а кто дал тебе эту свободу? И почему в какой-то момент ты можешь перестать быть свободным? Вот ты летал туда-сюда, а теперь ты сидишь в инвалидном кресле и сам ничего не можешь, понимаете? Вот кто тебе дал эту свободу, а потом кто тебя лишил этой свободы. И мы можем все это объяснить просто там какими-то материальными случайностями, если мы не видим закономерности. Вот. Либо мы можем сказать, что вот есть некто, кто обладает этими полномочиями, и он далеко и в то же время близко. Вот. И это дайва, это сила судьбы, которая что-то нам дает, что-то у нас отбирает, там, отпускает нас на свободу или, наоборот, сажает нас на цепь. Вот. То есть, благодаря философскому знанию, вот эти все связи мы можем проследить. То есть, всепроникающая природа Бога. Васудева означает тот, кто проникает повсюду. Васу означает жизнь, жизнь или пребывание где-то. Вот. А Дева означает Господь. То есть, Господь, который живет повсюду, Васудева. И благодаря вот этой его всепроникающей природе, вот эти все связи осуществляются. Ну что, больше вопросов я не вижу. На этом можем остановиться. Шримад Бхагавад Гита ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Хари Кришна.